православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Нелли Павлова. И сегодня, как и обещали, мы с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы, продолжаем разговор об апостольских посланиях. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Доброго вам дня, дорогие радиослушатели, и Божие вам благословения.
Я напомню, что работаем мы в прямом эфире. Телефон студии 54-32-24. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Но вот неделю назад мы поговорили о соборных посланиях, специально не стали даже начинать затрагивать 14 самых объемных и самых, наверное, обсуждаемых среди апостольских посланий, тех, которые принадлежат перу апостола Павла. Они вообще занимают особое место в Священном Писании. Разговор о них действительно тоже и должен быть, наверное, особый.
Разумеется, что эти послания были адресованы разным христианским общинам, находящимся в разных местах Римской империи. И поэтому вот зависело от того, как вот эта апостольская проповедь отразится в их, значит, поведении, в их дальнейшей, так сказать, приходской жизни, зависело, в общем-то, от того, насколько святой апостол Павел мог регулировать вот этот процесс. Вы знаете, в педагогике существует такое понятие рефлексия. Это когда та или иная информация, уже воспринятая собеседником, она либо озвучивается, либо как-то наблюдается. И, наверное, в апостольских посланиях мы видим, что такая особая рефлексия уже прослеживается после того, как апостол Павел проповедовал Евангелие.
То есть он пишет в те общины, где уже бывал сам
ранее. Да, в большинстве своем, но не во всех. Не во всех случаях это так было, но в большинстве своем апостол Павел в большинстве своем пишет уже к тем общинам, в которых он уже благовествовал Евангелие. И поэтому вот такая приобретается такая важность его посланий.
И то есть тут еще уточнение, то есть когда мы читаем заголовки, что это послание, например, к Коринфянам, это не то чтобы к абстрактным жителям города Коринф. Это именно к христианской общине города Коринф, прежде всего.
Вот опять же, нужно заметить, в отличие от протестантского взгляда на проповедь Евангелия, а согласно протестантам, Евангелие было, то есть вообще Библия, она, значит, не имела какого-то конкретного адресата, а вообще вот куда-то в пространство было направлено. Вот здесь мы не видим вот такого пространственного какого-то, какой-то направленности в апостольских посланиях, а мы видим конкретный адресат. Вот этим и объясняется.
Угу. Первый звонок у нас есть, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Яковлевич, беспокоит, отец Алексей,
благословит. Господь благословит вас, Александр.
Вот у меня такой вопрос. Конечно, только вы начали на нынешний день. Я на следующей, прошедшей программе хотел позвонить, не дозвонился, уже время кончилось, а сегодня пораньше спешил. Послание апостолов ко всем православным. А вот как относиться и как считать в 43-м году, когда уже Родина в опасности была, Сталин созвал Николая, Алексея и Сергея и велел им создать православный синод, и начались открываться церкви, и в 43-м году уже открылось 500 церквей. Вот как это считать и рассматривать такого свирепого, как представляют его некоторые, и Сталина, и он вот тем занялся.
Вопрос.
Да, хороший вопрос, действительно.
Действительно сложный.
Да, и сложный вопрос, как это соотнести, вот эти репрессии, которые были воздвигнуты на, в том числе и духовенство, и верующих людей, вот с такой неожиданной политикой Иосифа Виссарионовича Сталина в 43-м году. Но вот здесь историки, в общем-то, исследуя вот это явление, происходящее в Советском Союзе, они без особого эмоционального подъема, значит, расследуют вот это дело от, значит, призыва духовенства, открытия там храмов, потому что эта политика была недолгой. Ведь в его планах было сделать наше русское православие таким вселенским. И было удивительно, действительно, например, греческой церкви, другим поместным церквам такое заявление правительства, советского правительства.
Атеистического.
Да, атеистического, чтобы сделать, чтобы они дали согласие на нашу вселенскость. Ну, это вообще абсурдно было.
И вот после того, идея как... была, действительно.
Идея была.
Странно, слышно.
И вот после того, как в 1948 году Сталин понял, что этот проект не пройдет, то есть для того, чтобы русская православная церковь вышла на уровень вселенской, ее должны признать другие поместные церкви. А этого не произошло. Он осознал, что...
Ну и, в общем-то, это был разумно со стороны других церквей, даже политически разумно, уж не говоря о канонических основаниях.
Конечно. И поэтому эта программа быстро была свернута, и уже в конце 48-го года опять продолжились закрытия храмов, продолжились репрессии духовенства. Кстати говоря, духовенства не так уж и много было выпущено из тюрем вот в этот период, с 43-го, 48-го.
Сколько
посажено и сколько погибло. А вот здесь нужно трезво к этому
отнестись. Да и храмов сколько было закрыто перед этим, и сколько открылось.
И потом, сколько их открывалось, я вот сейчас это не помню конкретное число, но немного.
Ну вот по Пензе даже просто я примерно помню, что, по-моему, 43 храма открылось в конце 40-х, во второй половине, из 1000 существовавших до революции.
Да.
Ну, собственно,
то
все этим
небольшой,
сказано.
Да. То есть атеистическая пропаганда, она вот уже продолжалась. И вот своей политикой Сталин показал, что он не склонен вот так относиться благожелательно к церкви.
Ну, наверное, не будем сильно распространяться, потому что тема, конечно, огромная, широкая, дискуссионная, но она очень далеко уводит нас от основной нашей темы. Сейчас, Алексей, так, возвращаясь к посланиям апостола Павла. Когда они были написаны? Ну, на каком языке, соответственно?
Вот это интересный вопрос, потому что существует послание, например, к, то есть не послание, а, ну да, и послание в том числе, а спорное, вот, например, к евреям. Некоторые исследователи склонны полагать, что оно было на еврейском языке написано.
Вроде бы логично. Да.
Да, но вот этого текста не сохранилось. И по причине того, что оно не сохранено, оно имеется только на греческом языке. Ну и в силу того, что Евангелие от Матфея написано, конечно, больше склонно думать исследователи на арамейском языке. Даже не на еврейском, а на арамейском, поскольку там встречаются у него такие признаки. Вот это языковой особенности. Значит, то, что касается послания святого апостола Павла, то вот таким административным языком, конечно, в Римской империи был латинский язык административным, но официальным языком. Но дело в том, что вот таким языком культуры был греческий язык. И вот историки даже говорят, что римляне завоевали греков, а те — то есть территориально, можно сказать так. А те, значит, в свою очередь завоевали их культурно. И поэтому вот это культурное наследие, оно имело такое важное значение, что римляне вынуждены были учить греческий язык, чтобы изучать вот эту античную культуру. И именно по этой причине, ввиду того, что язык Римской империи, языком Римской империи являлся греческий, то и апостол Павел, соответственно, писал свои послания именно на таком греческом языке с особым диалектом. А вот этот особый диалект заключается в том, что апостол Павел, он хоть и был высокообразованным человеком, выражаясь нашим современным языком, но он понимал аудиторию. То есть Конечно. Он прекрасно осознавал отчет, кому он обращается своим словом. И поэтому его послания, они были, в общем-то, язык вот этих посланий был очень прост, народный.
Умышленно. Язык,
да, намеренно. Да. Вот если у апостола Петра там встречаются такие выражения, ну, мы бы их назвали, наверное, даже вульгарными.
Ну, просторечие,
вот, кстати, да? говоря, ни греческий, ни церковнославянский не передает вот этих особенностей языковых. Ни апостола Петра, ни апостола Павла, вот такого народного, такого наречия, чтобы был более понятен народу, они преследовали такую цель. И вот этот перевод вульгата на латинском «Иеронима», он как раз свидетельствует о том, что вульгарно даже было вот так вот язык языка был, только язык вот этих посланий был такой вот, даже можно сказать, вульгарный, доступный для народа. Ну, а что, кто там, рыбаки были, простые люди, ведь известно, что высшая часть общества, она не сразу, так сказать, обратилась в христианство, не сразу заинтересовалась. А простые люди были аудиторией вот апостольских посланий. И поэтому апостол Павел писал на простом, доступном языке для того, чтобы народ понимал эти послания.
Ну и, соответственно, каждое послание, в зависимости от адресата, видимо, отличалось и содержанием.
Да, разумеется, и это нужно принять во внимание, что апостол Павел избегал какого-то типового такого обращения, потому что, наверное, религиозно-духовный уровень вот этих общин, он был разный. Вот, и поэтому он старался в соответствии вот с той ситуацией, которая образовалась или возникла в той или иной общине, адресовать свое послание.
Но, наверное, прежде чем перейдем к уже разбору основных посланий в их порядке, в том, каком они есть в Евангелии, наверное, прервемся ненадолго, послушаем духовную музыку. Напомню, что сегодня день чествования иконы «Достойно есть, милующая», и поэтому предлагаю послушать песнопение «Достойно есть» знаменного распева, напев которого приписывается благоверному царю Федору Иоанновичу.
Oh.
Пензе, 12 часов 26 минут. Мы продолжаем программу. Напомню, что с протоиереем Алексеем Гашковым мы сегодня говорим о посланиях святого апостола Павла. Мы работаем в прямом эфире. Телефон эфира 5432-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. Святой Алексей, ну, наверное, начнем говорить о посланиях апостола Павла по порядку. Они начинаются в Новом Завете с послания к римлянам. Одного из самых известных, наверное.
Да, но прежде ключевых. Чем начать с апостольских посланий, наверное, стоит рассказать о самой личности святого апостола Павла. Напомнить радиослушателям, какой это был необыкновенный человек. Он сам себя называл иудеем, фарисеем. И это говорит о том, что он воспитывался в особой религиозной иудейской среде. Начальное образование он получил в местной синагоге, причем систематическое. Вот что важно при слове «систематическое», конечно, важно его не прерывать. Если началось там, начался вот этот процесс образования или самообразования, его нежелательно прерывать. А апостол Павел, которого звали до обращения Саул, или на еврейском это звучит Шауль, имя он получил от родителей в связи с тем, что он происходил из колена Вениаминова, а первый иудейский царь, как известно, был Шауль, вот, который, по словам самого апостола Павла, претерпел кораблекрушение, то есть в вере, утратил веру в истинного Бога. Но вот мы видим, в то время иудеи охотно называли мальчиков именами вот этого первого царя, тем более он был из колена Вениаминова, Шауль. Вот о его втором имени мы узнаем только позже. Почему? Вот Павел. Потому что, согласно тому, что он имел еще гражданство римское, он просто не пользовался этим гражданским правом. И, соответственно, не использовал свое второе имя, Павел. Затем Саул, Павел, продолжает свое образование уже в раввинской школе у Гамалиила, который славился исследованием Талмуда относительно кошерной пищи рыб. Вот какие можно там употреблять, какие нельзя рыбы. Вот этим он занимался на уровне научных исследований. Далее мы видим, что, получив образование, можно сказать, богословское, Саул фанатично отнесся к распространению христианства. Это был яростный противник всего того, что было связано с Христом. И поэтому он сам даже вызывался инициатором преследовать первых христиан. Брал письма у иудейских первосвященников для того, чтобы вот с этими письмами уже входить беспрепятственно в дома первых христиан, волочить их буквально за волосы, подвергать различным избиениям и наказаниям. А в один прекрасный момент, когда он направлялся в Дамаск, его ослепил какой-то необыкновенный свет. Кстати говоря, окружающие его люди этот свет не видели. Но вот в этом свете к нему обратился сам Христос. «Саул, Саул, почему ты гонишь меня?» А согласно иудейской, концепции, Бог мог обращаться с особым именем в соответствии с какой-то жизненной ситуацией человека. И поэтому Савл задает вопрос: «Господи, а с каким именем ты обращаешься ко мне?» Чтобы выяснить ситуацию. И здесь уже, можно сказать, Савлу открывается новое имя. Имя Иисуса Христа. Вот это момент считается переломным в жизни будущего апостола, так как после этого он идет в Дамаск, а вот известно, что, например, находясь продолжительное время в темном пространстве и выходя из этого темного пространства в свет, человеку нужно адаптироваться какое-то время, привыкнуть к свету. Вот так и Савл какое-то время адаптируется, не может прийти в себя, его буквально взяли за руки и отвели в Дамаск. Нужно заметить, что до своего обращения Савл преследовал христиан и даже своего сокурсника. Согласно преданию, архидиакон Стефан был также учеником Гамлиила и сокурсником апостола Павла, будущего апостола Павла, Савла. И вот когда архидиаконы побивали камнями, то Савл, поскольку он был еще совсем молодым человеком и не мог принимать участие в побиении камнями, то он держал одежды. Представляете себе, чтобы было удобнее забрасывать человека камнями, мужчины снимали свои одежды такие, длинные, видно, для того, чтобы было удобнее метать камни. А вот эти одежды держал Саул и одобрял убиение Стефана. В Дамаске после своего обращения к нему присылают некого Ананию, который возлагает на него руки и крестит, совершает на нем крещение. И опять же нужно заметить, что вот в апостольский век крещение совершалось отдельно от возложения рук. То есть вот сейчас, например, мы одновременно совершаем и крещение, и сразу же миропомазание, а вот в древности, в апостольских временах, сначала совершалось крещение, а затем уже нужно было дополнительное действие в виде возложения рук, чтобы не спаслать Святого Духа на новообращенного и новокрещенного. А сейчас мы все делаем в одном последовании в совершении таинства крещения. И крестим, и тут же миропомазуем. А вот апостол, будущий апостол Павел, перед тем, как идти на свою проповедь, а он называет себя апостолом народов, то есть язычников, и мы видим из его попыток евангелизации иудеев ничего хорошего не происходит. То есть иудеи по-прежнему относились к нему очень с такой большой осторожностью. Но они просто не могли понять, как так. Еще вчера этот человек преследовал христиан.
В общем-то, действительно.
А сегодня он проповедует Христа. Поэтому это неудивительно, что к нему относились с осторожностью. И он сам довольно осторожно входил в христианские общины, учитывая отношения, можно сказать, лидеров апостольских общин, которые к нему относились с большой настороженностью. И вот так мы видим, что, в общем-то, в продолжении многих лет у него сохраняется довольно сложное отношение с другими апостолами. Их можно
сказать, что он же не был учеником Христа при его земной жизни.
Так вот именно, что он именно вот по этой причине некоторые лидеры вот христианских общин, они вон, именно это выдвигали главным таким вот аргументом в отношении того, что, чтобы с подозрением относиться к апостолу Павлу. И он, мы видим, что у него сохраняется вот такая внутренняя напряженность, в частности, с апостолом Петром, в котором он говорит в своем послании Галатам и обличает его в неискренность, в лицемерии. В свою очередь, апостол Петр в своем втором послании, в третьей главе, указывает на то, что апостольские послания Павла, они очень написаны очень трудным, запутанным языком, который может сбить вообще с толку простых людей.
Да. Сложнее, чем послания других апостолов. Сложнее, да. Это каждый может убедиться.
То есть они друг друга в чем-то обличали. И вот учитывая такое отношение к нему, конечно, апостол Павел очень осторожно действовал. И вот так, в частности, обращаясь к общине римских христиан, он прежде всего, правда, он это говорит уже в конце послания, но он дает понять, что он не расположен созидать на чужом основании. Что значит созидать на чужом основании? А вот это чужое основание заключалось в том, что римская церковь была основана апостолом Петром. Но в течение определенных обстоятельств потребовалось вот такого уровня богословской аргументации, что побудило именно апостола Павла написать свое послание к римской общине. То, что касается римской общины христиан, то нужно заметить, что это одна из первых таких общин христианских, и в нее входили как иудеи, уверовавшие во Христа, так и язычники. Нужно сказать, что вообще Римская империя, она была огромной. От Англии до Египта, от Северной Африки до Испании. Это огромная территория. Но в Риме было средоточие, вот, можно сказать, всей вот этой жизни кипящей. И поэтому вот в этой общине она была очень многочисленна. И одной из проблем вот этой общины, одной проблем заключалась в том, что иудеи, христиане, они замыкались в свое этническое, я бы сказал, такое братство, этнический союз. И они, находясь вот в общении с язычниками, они не хотели их принимать и как бы так вот замыкались, хотя это, можно сказать, одна община была, одна церковь, одна Евхаристия, но они находили нужным продолжение своей религиозной жизни, значит, закона Моисея, через исполнение его обрядов.
А ну, язычники... Что, в общем-то, никто и не запрещал, конечно.
Да, ну, конечно, никто не запрещал. Но вся беда в том, что они намекали язычникам на то, что им следовало бы подчиниться вот этому закону Моисея, проходить обрезание, не есть там...
Принятие иудейства. Пищи,
ну, то есть весь этот комплекс религиозных предписаний закона Моисея они должны были соблюдать. А в свою очередь язычники, они руководствовались тем, что у них свои были понятия о божествах, о разных богах, отношении к ним. Вот они руководствовались своим обрядом, и часто в их поступках прослеживалась там ложь, лицемерие, корыстолюбие. То есть они считали это нормой жизни. И вот это постигшее разделение Римской церкви, которая была на грани распада, послужило причиной написания святым апостолом Павлом своего послания к римлянам. И вот что, опять же, нужно заметить, что апостол Павел, можно сказать, ставит и тех, и других на место. Вот, указывая на то, что в Боге все грешны, недостаточно добрых дел, вот сколько бы мы ни сделали добра, сколько бы мы ни исполняли закон, тот или иной религиозный, все равно мы грешны перед Богом, свят только Бог. И для этого требуется особое вмешательство благодати Божией, чтобы вот выполнение вот этих религиозных предписаний закона сделалось действительно для человека спасительным. Вот интересно его обращение к общине римских христиан. Он обращается к ним как к святым. Я помню, в 2000 году, это, можно сказать, 17 лет назад, в нашу епархию из Майкопа приехал, но сейчас уже, наверное, всем известный, игумен Пантелеймон Бондаренко с владыкой Филаретом из Майкопа. Они приехали, и вот что было интересно, игумен Пантелеймон использовал в своей речи вот такие слова «святой человек». И это вызывало у нас недоумение, поскольку он к нам обращался вот как к святой человек. Но, как мы видим, вот святой человек, он, в общем-то, призван к этой святости. То есть святыми мы являемся не по своему естеству, а по благодати, то есть по тому
по призванию.
Да, по призванию. И вот именно вот эти слова присутствуют в апостольском послании апостола Павла, в том, что он обращается к призванным святым, тем самым давая понять, что вот эта святость – это удел не каких-то там особых людей, не космонавтов. Вот в нашей жизни это очень актуально, потому что в нашей современной жизни вообще святости боятся. Как это, шарахаются, как бес ладана, когда услышат о святости, вообще люди с какой-то осторожностью относятся вообще к этому словоупотреблению. А ведь в этом ничего нет, ничего такого заурядного, потому что каждый из нас призван к этому состоянию как к норме жизни. Это наше рабочее состояние. И мы видим призыв в Евангелии Христа, когда Христос, заканчивая Нагорную проповедь, говорит: «Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен».
Есть. Будьте святы.
Будьте святы. То есть это наше рабочее состояние. Во время литургии или в конце ее, наверное, каждый верующий заметил, что вот это причастие, оно предлагается святым.
Святая святым.
Святая святым. Когда священник возглашает, уже, можно сказать, заканчивая литургию, перед причастием, он поднимает святой агнец и возглашает святая святым. То есть давай понять, что вот это святыня в виде раздробленного хлеба, преподанная верующим в причастии, это дается только святым. И, в общем-то, здесь нам нужно понять, что мы, когда готовимся к этому таинству и принимаем его, мы как раз становимся вот такими святыми. И ничего здесь такого страшного нет. Не надо этого бояться состояния. Это наша норма. Нормы. Мы должны вот в этой норме находиться. А самая большая, наверное, проблема заключается в том, что мы в этой норме недолго находимся. Как правило, после приобщения святых христовых тайн нас надолго не хватает. Вот, выйдя из храма, то туда посмотрим, кого-нибудь осудим, то здесь внимание рассеется, то этого хочется, то этого. И вот этим мы, в общем-то, способствуем тому, что благодать Божия покидает нас, и мы вот на какое-то время опять становимся, я бы сказал, не святыми. Вот это особое, значит, приветствие к римским христианам, оно дает понять, что апостол Павел обращается к ним как к общему собранию, не отделяя там ни иудеев, ни язычников. И в этом, можно сказать, специфика вот этого его обращения к первой, значит, христианской, одной из первых христианских общин Рима.
Давайте, наверное, перейдем дальше. После послания к римлянам идут тоже очень часто цитируемые, известные два послания к Коринфянам.
Коринфская знаменитая церковь, она знаменита тем, что апостол пишет, как мы видим, к ним два послания, так сказать, уделяя им особое внимание. Коринф – это такой портовый город, можно сказать, такое вот несколько распущенного поведения. Вот до сих пор сохранились дома терпимости, вот в которых, в общем-то, люди предавались блуду. Но проблема была не только в этом, вот в Коринфской церкви, а прежде всего в том, что появились, вот после того, как апостол Павел проповедовал там Евангелие, через несколько лет он узнает о том, что в этой общине Коринфской церкви появились лжеучителя, которые в первую очередь вызвали сомнения в апостольском призвании апостола Павла относительно того, что он не был свидетелем земной жизни Христа и его чудес. И именно по этой причине они стали называться, то есть разделяя себя, стали называться кто Аполлосов, кто Павлов, кто Христов. То есть проследовалась такая тенденция разделения в Коринфской церкви. Также очевидным фактом вот такого нестроения в Коринфской церкви был тот, значит, вот, например, какое-то действительно отношение к семейной, то есть к, даже, можно сказать, не только семейной, а вообще к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Вот так женщины почему-то стали приходить в собрание без головных уборов. Но тогда это было актуально, потому что это был вызов. Вот если женщина приходила без головного убора, то в церковь, на богослужение, в общину, то этим самым у нее проследовались какие-то феминистские, наверное, взгляды на то, что
да,
она...
Сейчас ты, да, сейчас
это уже воспринимаешь. А тогда это было актуально. И кроме того, там находился кровосмешник, который вошел в интимную близость своей мачехой. Вот все эти проблемы Коринфской церкви побудили к тому, чтобы апостол Павел обратиться к ним словом увещания.
У нас есть звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, батюшка.
Да.
Во-первых, с продолжением Петрова поста.
Спасибо, Господи.
Вот, всех благодарю, батюшков, Пензенская епархия, за усердную молитву за нашу страну. Везде такие беды, невозможно подумать даже. Вот. Всем здоровья, желаю благополучия. И надеюсь, что все прихожане, наверное, должны почитать Петра и Павла действительно, вот, и соблюдать пост. Это очень важно и для здоровья.
Да, мы согласны с вами. Благодарим за звонок.
Спасибо. Итак, дальше в Новом Завете тоже мы находим 5 посланий к отдельным общинам, к отдельным церквам, к Галатам, к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Солунянам.
То, что касается перечисленных посланий, то вот в частности Галатам, почему он пишет, причем, скорее всего, собственноручно, чтобы они не усомнились, опять же, с одной стороны, появились лжеучители. Вот мы видим вот такое интенсивное проявление недоверия к апостольской проповеди, вот возникновение таких, значит, такого учения в христианских общинах, которые полагали, что апостольская проповедь, она искажает христианство, поскольку отменяет требования иудейского закона. Вот в частности, Галатам появились такие, значит, лидеры в этой общине, которые полагали, что обрезание в христианстве является обязательным. Вот нужно заметить, что Галатам апостол Павел пишет уже после апостольского собора в Иерусалиме, который постановил принимать язычников без вот этих требований иудейского закона, без обрезания, только предполагал, значит, воздерживание язычников от удавлины, от идоложертвенного и от блуда, от крови еще, но не предписывал вот исполнение закона Моисея в виде обрезания. А опять же, вот это присутствие иудейских христиан в общине, в Галатской, она дала себе знать о том, что они, не, по сути, они не приняли вот этого постановления апостольского собора. Вот в чем опасность. Вот сейчас мы много говорим о обязательном исполнении апостольских правил, о обязательном исполнении и приведении в жизнь о Вселенских соборах. Вот посмотрите, как это важно. Мы видим, что иудеи, находящиеся в христианских общинах, они не считали нужным следовать вот этим.
Опять вопрос о единстве получается.
Да, вот этот разрыв единства, он постоянно преследуется. Мы видим, что апостол Павел постоянно сталкивается вот с этим возможным разрывом церквей. И когда он говорит «дано мне жало в плоть», вот размышляя долго вот над его вот этим выражением, ну, конечно, одни толковники объясняют возможным заболеванием, потому что он иногда страдал эпилепсией, возможным заболеванием. Другие ссылаются на какой-то недуг, возможно, плотской, ну, когда страсть блудная преследует. Это, опять же, не есть факт, а это предполагаемые такие версии. Но вот с другой стороны, можно заметить вот этим жалом, действительно, появление вот таких лжеучителей в христианских общинах, ну, и буквально везде они ими преследуют. Вот те, значит, христианские общины, которые создаются в первый апостольский век, мы видим, что они, в общем-то, в большинстве, в подавляющем большинстве, они не свободны от этого влияния иудейства. И апостолу Павлу приходится аргументировать, в частности, и Галатам, не только преимущество Нового Завета перед Ветхим, но и напоминать о своих апостольских правах, о своем призвании вообще-то. Это не просто вот кто-то там что-то захотел и им там о Боге рассказал. Вы знаете, вот в 90-х было очень актуально видеть таких распространителей Библии Нового Завета, которые на улице буквально останавливали прохожих и предлагали им рассказать о Боге. «Давайте я вам расскажу о Боге». Вот апостол Павел не был из таких. Он явно говорит о том, что он призванный к этому служению, призванный властью Бога, властью Христа. И именно вот эта апостольская власть ему давала возможность действительно вот этих лжеучителей ставить на место и остальных христиан выводить из этого заблуждения.
Время у нас подходит к концу, поэтому еще нужно сказать, что есть среди посланий апостола Павла и адресованные конкретным лицам, к Тимофею, Титу и Филимону. Ну и просто нельзя хотя бы в нескольких словах не сказать о самом завершающем, последнем послании к евреям, поскольку оно тоже очень важно.
Да, вот мы в начале передачи начали говорить о его языковой особенности, но в связи с тем, что подлинника на еврейском не обнаружено, то принято считать, что оно написано на греческом языке. Но в то же время здесь другая особенность заключается в том, что это послание не подписано. В отличие от других посланий, оно не подписано апостолом Павлом. И именно по этой причине оно приписывается либо Варнаве, это спутник апостола Павла, либо Луке, который вот написал Евангелие, либо даже Клименту Римскому приписывается. Но здесь нужно сказать, что почему он не подписал, потому что иудеи, если бы в начале послания они встретили слова приветствия апостола Павла, они бы не стали его читать просто. Вот этим объясняется. То есть у них такое было предвзятое отношение к Павлу, что они вот при первом встречающемся упоминании апостола Павла, они бы не стали его дальше читать. И поэтому, по понятным причинам, апостол Павел просто избегает этого. А то, что касается, возможно, написания его, например, Лукой, то Лука был по происхождению язычник, и это вообще невозможно, чтобы язычнику обращаться к евреям. Также не мог написать это послание Климент Римский, так как он сам его использовал в своих трудах. Вот это все говорит о том, что оно было написано все-таки самим апостолом Павлом и адресовано к евреям в связи с тем, что они не хотели избавляться от мечты, от того, что вот Мессия должен быть иудейским царем и завоевать все, значит, всю Вселенную.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Ну, конечно, мы не смогли уложиться в рамках одной программы и полностью рассказать обо всех посланиях. Наверное, несмотря на всю их краткость, каждому стоило бы посвятить особый разговор, да, если бы уж разбирать их полностью. Поэтому, конечно, нет никаких у меня иллюзий, что мы обо всем рассказали, но хочется верить, что вызвали у слушателей желание обратиться и к текстам самих посланий, и к толкованию святых отцов на эти послания, потому что это действительно то, что и каждому христианину стоит читать, перечитывать, вдумываться, да, может быть, даже и не только христианину, потому что это действительно одни из самых мудрых книг в истории человечества, которые вообще существуют. Ну, а на сегодня программа наша, увы, уже подошла к концу, поэтому мне остается напомнить только, что ее подготовили и провели для вас Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А выйдем в следующий раз в эфир мы спустя неделю, в субботу, в 12:10 на радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.